Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы. И вы можете звонить по телефону 8-495-959-59-39 и задавать ваши вопросы. И у нас уже есть вопрос в письменном виде. Автор этого пространного такого письма, он в своем тексте обозначил несколько тем. После того, как человек становится святым, может ли он ошибаться, грешить и так далее? Состояние святости в православном понимании – это обычное состояние, которое переживает каждый православный христианин после исповеди и святого причастия. Собственно говоря, причастие предлагается как «святая святым». Поэтому, если кто-то учит, что святые – это какие-то особые люди, и мы никогда не переживали в своей жизни ничего подобного, это не православное учение. Это, может быть, от католиков что-то такое заимствованное, но не имеющее отношения к православному пониманию святости. Отличие святости обычных людей от подлинно святых заключается в том, что мы не можем долго сохранять это состояние. То есть, когда мы оказываемся в состоянии святости, святая святым, мы причащаемся от тела крови Иисуса Христа, но через какое-то время мы теряем это состояние как раз потому, что мы ошибаемся в своих каких-то поступках, нравственных решениях, даже какие-то грехи могут иметь место в нашей жизни. Поэтому утверждать, что человек, став святым, он уже как бы вот безусловно не грешит, безусловно не ошибается, мы не можем. Это противоречит и Священному Писанию, и Священному Преданию. Например, первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, глава 1, 8, 9, 10 стих. Иоанн Богослов пишет: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его, то есть Господа, лживым, и слова Его нет в нас». Собственно говоря, святость в православном понимании – это вот как свет луны. Луна, она не является источником света. Она отражает свет солнца, и только в той мере, в какой свет солнца падает на нее. Вот что пишет, например, святитель Василий Великий. Он пишет: «Для доброго человеческого имени достаточно свидетельства большого количества знающих меня людей, но в присутствии Божьем я не дерзаю оправдывать себя пред взором всемогущего одной лишь моей совестью, хотя я без колебаний выставляю ее против ваших обвинений. И я надеюсь на изобилие милости, исходящей от Него, от Господа, а не на расследование суда, о котором написано: «Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все зло. Кто может сказать: я очистил мое сердце, я чист от греха моего?» Конец цитаты. То есть, в понимании святителя Василия Великого, никто, какой бы святости он не достиг бы, он не может в глазах Бога представлять себя неким таким совершенным существом, неким таким безгрешным папою. Это, опять же, латинское заблуждение, потому что все ошибаются. Все согрешают. Апостол Павел говорит о своих проблемах. Он говорит: чего хочу делать, того не делаю. Чего не хочу делать, то делаю. По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, а в членах своих вижу закон греха, противоборствующий закону ума моего. Никто не может заподозрить апостола Павла, что он как бы наговаривает на себя. Он говорит так, как оно есть. Просто надо понять, что для подлинных святых грехами являлись даже такие действия, которые мы считаем добродетелями. В этом тоже, кстати, наше отличие от подлинных святых. Например, блаженный Августин пишет: благодетельности в одних больше, в других меньше, а в ком-то ее вовсе нет. Однако ни в ком нет того, что нельзя было бы увеличить, пока человек живет на этой земле. То есть все несовершенны и нуждаются в увеличении чего-то. Августин продолжает: и пока ее можно увеличить, та часть, которая меньше, чем она должна быть, имеет извращенную природу. Из-за этого извращения нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Вот на что обращает внимание Алексей Ильич Осипов: святые видели порочность в своих добродетелях. Вот Августин как раз об этом пишет: нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Из-за этого извращения не оправдается пред тобою Богом ни один из живущих. Из-за этого извращения, если говорим, что не имеем греха, это извращение, когда кто-то говорит, что он не имеет греха, или о других говорит, вот они настолько святые, они не имели греха. Это называется извращением у Августина. «Обманываем самих себя, и истины нет в нас. И за него же, чего бы мы ни достигли, нам необходимо говорить из-за наших грехов: прости нам долги наши. Хотя все наши слова, дела и помыслы уже были прощены в крещении». Собственно говоря, если бы человек, крестившись, он переставал бы грешить, то не было бы нужды ни в покаянии, которое называется вторым крещением, не было бы нужды в причастии, ведь мы причащаемся в оставлении грехов и в жизнь вечную. Но так как человек и по крещению, и после миропомазания, а он совершает какие-то грехи, оплошности, то существует таинство исповеди, как второе крещение, а в таинстве причастия попаляется и сама склонность к греху. Также вот Августин пишет: «Кто такие блаженные? Не те, в ком Бог не находит никакого греха». То есть святые – это не те, в ком Бог не находит никакого греха. Далее Августин пишет: «Ведь он, Господь, находит его во всех, ибо все согрешили и лишены славы Божией. Но если греховны все, это означает, что блаженны только те, чьи грехи прощены». Это апостол и выразил следующими словами: «Поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность». Также, если по благодати, то даром. Что значит даром? Это означает отсутствие всякой платы. Ты не сделал ничего доброго, но тебе даруется прощение грехов. твои дела рассмотрены и найдены злыми. Если Бог воздаст за эти дела так, как они того заслуживают, то Он, Господь, безусловно, осудит тебя. Бог не воздает тебе справедливое наказание, но дарует незаслуженную благодать. Благодать – это, собственно говоря, и есть милость, проявление вот божественного милосердия по отношению к тому, кто нуждается в милосердии. И вот мы видим Луну в разных фазах, когда больше света солнца падает на нее, когда меньше, а иногда бывают лунные затмения, ничего не видно. Так и в жизни православных христиан, когда мы исповедуемся, причащаемся, все таинства Церкви совершаются Духом Святым, происходит удивительное освящение каждого из нас, но в какие-то моменты мы спотыкаемся, и, собственно говоря, череда разных таинств, то, что мы не ограничиваемся крещением, свидетельствует о том, что несовершенство сохраняется до конца. Все великие святые, когда они писали о себе, они писали о себе как о грешниках, и не надо фантазировать. Макарий Великий, величайший подвижник, на склоне лет говорил, сколько мне лет, и многие говорят, какой святости я достиг, меня до сих пор одолевают блудные страсти». И он же учил, не доверяй плоти, пока во гроб не ляжет. Поэтому учение, которое предлагают некоторые неофиты, что якобы вот есть жизнь святого там до того, как он стал святым, и после того, как он стал святым, это такое учение может родиться от католических систем подачи житий. К сожалению, Дмитрий Ростовский очень много житий просто списывал с этих католических житийников. А вот если вы заглянете в чити Минея Макария, особенно вот сохранившиеся неповрежденные византийские жития, вы там увидите, что и после обретения святости люди теряли ее, и ошибки допускали, и в грехи впадали, и потом поднимались и шли дальше. Собственно говоря, примером для нас может быть тот святой, которого у нас не украли, как я часто объясняю, у нас украли святых. И вот раньше на Руси, например, каждый день читали житие какого-то святого по прологу. А народ не воспринимал это чтение. Оставили только чтение Марии Египетской, стояние Марии Египетской. Почему? А потому что там мы видим житие без прикрас. Там показан человек в трагическом падении его, как это происходило на самом деле. И какая потом была борьба душевная. И под конец этой борьбы Мария Египетская оскудела. Если вы посмотрите старинные иконы, где изображается житие Марии Египетской, то когда она покаялась, причастилась и уходит в пустыню, у ней нимб золотой. Живет она в пустыне 40 лет, а нимб золотой, а вот 40 лет уже оканчивается, нимб уже без золота. И Бог посылает к ней старца, который причащает ее тело и крови, и вот тогда нимб опять становится золотым. Вот так наши предки понимали, что источником святости не может являться усердие того или иного человека. Это всегда милость Божия, это всегда совершается по благодати. Собственно говоря, школой святости вот в таком понимание человеческого измерения праведности для православных – это свод добротолюбия. Но давайте вспомним, какая цитата из Евангелия наиболее часто встречается в добротолюбии, я об этом неоднократно уже говорил. Это слова Христа: «Без меня не можете делать ничего. Он – солнце нашего спасения». И свет его отражается от нас только в той мере, в какой он падает на нас. И никто не может сказать из православных христиан, кто крещеный человек, исповедовался, причащался, что он не переживал состояние святости. Ведь святая предлагается святым. И со страхом Божьим и верою в это мы приступаем к святыне и причащаемся. Но нам надо в себе воспитывать навык, как можно дольше сохранять вот этот залог спасения, чтобы как в книге «Притч» сказано, источники твои не разливались бы по улицам города, чтобы когда мы после причастия выходим из храма, мы бы оберегали этот дар как можно дольше. Поэтому настоящая жизнь православного христианина – это от причастия до причастия. Вот эти серые будни мы должны наполнить религиозным содержанием, тогда наша жизнь, она состоится. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Это Виктор из Москвы.
Да-да.
Я хотел вас попросить помолиться и всех радиослушателей об отце моем Олеге. Он болен раком, у него последняя стадия. А исповедоваться и причащаться он не хочет. Вот чтобы он исповедовался и причастился. Помолитесь, пожалуйста.
Давайте помолимся об этом человеке. Отступившие от веры православные, погибельные мере смесли пленные, светом твоего познания просвети их святей твоей соборной апостольской церкви причти. Здесь в студии ко мне присоединился раб Божий Владимир Александрович Носов. Владимир, какие новости за это время? Какие интересные вопросы, сообщения? Пожалуйста.
Батюшка, добрый вечер. Добрый вечер, братья и сестры. Вот, ну, из последнего, что хотелось бы, вот, в свете этих событий, у меня вот вопрос к вам есть, я думаю, может быть, будет интересно многим. У меня недавно состоялся разговор, случайно разговор с человеком, с отцом семерых детей, то есть с интересным человеком, с историком. Вот. И вот в ходе этого беседы, как бы я узнал, сколько у него детей, я сразу же спросил, в какой храм вы ходите? Потому что сегодня, например, когда мы слышим, что 5 детей, в семье 6, то есть можно безошибочно сказать, что человек верующий, православный. И вот я тоже задал вопрос, в какой храм вы ходите, на что какие-то уклончиво начал человек как-то отвечать. То есть, ну, хожу в храм, ну, не называет в честь кого этот храм. То есть он начал говорить, ну, хожу в царский храм, там, да, там, и такой, ну, и я не сразу понял, но...
Царский храм.
Царский храм, да, было подчеркнуто. Да-да. Вот, и потом, сориентировавшись, я уже понял, о чем идет речь, и, так сказать, начал какие-то задать вопросы. То есть мы начали общаться, такой у нас получился небольшой диспут, вот, и вот человек ходит в царские храмы, к царским священникам, и сказал, что есть на самом деле факты, которые говорят о том, что в 1917 году были богослужебные тексты исправлены, то есть были исправлены молитвы многих святых. Вот, и вот это какой-то дало ему толчок для того, чтобы... И надо еще заметить, что вот в ходе всего разговора, который длился минут 15-20, наверное, ну, чуть ли не через каждое слово вот именно был царь, 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 царь в голове, с царем в голове, то есть царь, даже приводились слова пророка Давида, псалмопевца, да, который говорит, что вот, воссядет на трон и уже навечно воссядет царь на трон, да, по-моему, так, если я не ошибаюсь, в псалмах говорится о царе, то есть он почему-то отнес эти слова, сказанные, по-моему, о Христе все-таки, он отнес их к царю, государства нашего. И вот...
Какому-то невидимому царю, да?
Отнесся. Да, да. И вот, конечно, вот больше хотел вас в этом ключе хотел бы поинтересоваться у вас, вот, что произошло.
А вы знаете, если говорить о исправлении текстов, которые предпринимал поместный собор 17-го года, а это было связано с тем, что действительно изменилась политическая формация в нашей стране, и так как церковь во всех случаях молится за властей, за правителей, то из текстов начали убирать упоминания о царях. Но то же самое было и в Византии, когда рухнула византийская монархия, и там воцарились неверные агаряне. Но как можно было оставлять при поминовении вот этих исламских властей такие формулировки, там, благоверные, благочестивые и так далее? Здесь просто за них молились, как за властей. На Руси мы видим, что когда менялось такое понятие, как великий князь, на понятие царь, или понятие царь на император. В каждом случае тоже происходили вот такие естественные изменения, какие-то коррекции в текстах, где там поминание властей и уточнение, там речь идет там о царе московском или там о каком-нибудь князе псковском или тверском. Поэтому это, скажем так, подвижная часть службы, и она обусловлена историческими реалиями, среди которых мы живем. А если говорить о 17-м годе, ну, к власти пришли уж совсем неблаговерные, неблагочестивые. И как за них можно было молиться, скажем так, вот с учетом тех текстов, которые были тогда, когда были реально благоверные, благочестивые. Это глупость, конечно. А посаженный на престоле от Давида, что будет навеки, это об Иисусе Христе. А Иисус Христос по плоти, он потомок царя Давида. Евангелие от Матфея начинается словами: родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Христос рождается в этот мир, когда скипетр будет отнят от дома Иуды. Об этом говорится в пророчестве умирающего патриарха Иакова. И действительно, Христос рождается как новый царь. Он рождается из дома Давида, тогда, когда царем стал Ирод Великий, который не был из дома Давида, он даже не был евреем, он был идумянин. Таким образом, Христос, который из дома Давида, он царь царей, он, когда вознесся на небо и воссел одесную Бога Отца, он и восседает там, как царь небесный и как царь из дома Давида в своем истинном человечестве, а в своем божестве как царь небесный. И применять этот текст по отношению к каким-то таинственным царям, которые якобы не ведомы нам, но Бог их знает, это как минимум кощунство. Нельзя те тексты, которые относятся к Богу человечеству Христа Иисуса, использовать по отношению к каким-то людям. Если говорить о монархическом периоде с точки зрения Священного Писания, это не лучший период в истории народа Божия. Мы видим в книгах царей, что, об этом говорится в 4 книге царей, что цари были так заняты собой, что во все правление царей ни разу не праздновали Пасху. И только последние цари уже накануне Вавилонского пленения вспомнили об этом и начали праздновать Пасху. То есть эти цари были так заняты собой, что они не праздновали Пасху. С другой стороны, когда евреи попросили у пророка Самуила, чтобы он поставил им царя, то был гнев Божий на евреев, потому что Бог сказал Самуилу: они меня отвергли, ведь их царем был Бог, а они захотели иметь царя, как у прочих народов. Как у прочих народов. И Господь сказал Самуилу: они меня отвергли. Вот, совершив такое вот решение, такой поступок. Если мы говорим о наших православных монархах, то, конечно, это были помазанники Божии, это особые люди, которые преданно служили Богу, но сами они объективно оценивали свое состояние. Почитайте, например, письмо государя Иоанна Васильевича Грозного к монахам Кирилла Белозерского монастыря. Он пишет о себе: «Ась грешный, ась блудный, ась многими беззакониями обремененный». То есть они не делали культа из того положения, которое они занимали. Как вот сейчас мы говорили о святости, они понимали, что святость – это то, что проистекает от Господа, именно для того, чтобы врачевать наши немощи. И превращать царей в каких-то автономных, от царя царей, от Господа абсолютных таких святых в квадрате, это, конечно, несусветная глупость и ересь. Цари сами о себе писали еще всегда критически. Если особенно вспомним там покаянные письма, которые и царь Алексей Михайлович писал, другие цари, особенно когда они какие-то вклады делали в монастыри, они всегда писали вот о своих проблемах, семейных проблемах, личных проблемах. И таких документов очень много сохранилось. Как и сами святые, величайшие святые, они считали себя грешными. Мы вот вспоминали сегодня высказывание Макария Египетского, Макария Великого, который, конечно, не дерзал говорить о себе, как о святом. Он говорил, что хотя он очень пожилой человек, у него проблемы, блудные страсти его одолевают и так далее. То есть не надо у нас воровать царей, не надо у нас воровать святых. Мы знаем, что и святые, и цари-помазанники – это были люди. Это не какие-то марсиане там прилетели, совсем другой природой. Это такие же потомки Адама, как мы все. Сказано, что весь род человеческий происходит от крови Адама. И как в Адаме все умирают, во Христе живут. Понятие православного монарха – это понятие того духовного лидера, руководителя, прежде всего политического руководителя, который должен осуществлять свой апостолат на благо той территории, на которой он правит. Но возьмите высказывания Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Василия Великого. Если кому интересно, я могу просто эти цитаты принести, зачитать. Они все согласно говорят, что служение священника выше служения царского. Любой священник может кадила принести пред лице Божие, а царь не может. И Григорий Богослов особенно много писал на эту тему. Патриарх Никон, кстати, вел очень такую интенсивную исследовательскую работу о том, какое служение выше, царское или патриаршее, священническое. Он собрал очень много цитат, где он доказывал, что без сомнения принципы теократии, то есть прямого подчинения Богу, выше монархических принципов. И для нас вот это очень, очень важно, то, что именно вот святые отцы говорят, а не то, что кто-то что-то там выдумывает. Цари в Писании называются помазанниками. Помазанник по-гречески – это Христос. Но извините, если на этом основании уравнивать какого-нибудь царя с самим Христом, это было бы очень глупо. Почему? Потому что в Библии царь Кир, языческий царь, называется Христом, помазанником. Не потому, что он какой-то святостью особо наделен, а потому что Бог вот попустил ему управлять такой-то, такой-то территорией, на которой в том числе находились люди Божии. В этом смысле. И когда мы по псалтыре молимся, там по-славянски тоже находим такие места, значит, Господи, там, помоги царю, Христу, там имеется в виду, что царь он помазанник, а слово Христос означает помазанник. Но помазанники были не только цари, и первосвященники были помазанники. И это служение в формате христианской церкви доступно для каждого христианина. У нас каждый христианин, крещенный, помазывается святым миром. И апостол Петр пишет, что все христиане – это царственное священство. Но наряду с царственным священством есть сугубое служение царя и сугубое служение священника. Но оно не подменяет царственное священство всего народа Божия. Это служебные особенности. Например, мы, священство, епископы, пресвитеры, декана, предстоим от лица народа. То есть, вот эту благодать Господь нам, скажем так, делегировал ради народа Божия. И если ни один верующий не придет в храм, мы не можем служить. Это недопустимо. Священник один не может служить в храме, литургию, потому что литургия – это общее дело. И царь – это человек, которому поручено политическое управление, не религиозное, не духовное управление, а именно политическое. Это всегда подчеркивали святые отцы. Была даже полемика у святителя Амвросия Медиоланского с тогдашним римским императором, точнее, с его матерью. Император был маленький, а мать плела всякие интриги против Амвросия Медиоланского, и святитель Амвросий со всей достоверностью доказывал, что есть великие преимущества именно священника перед любым монархом, и никакие монархи, тем более там мать монарха, не имеют права вмешиваться в дела церкви. Поэтому вот это царе Божие какое-то, вот, которое иногда встречается среди православных, я думаю, это отголосок постсоветского сознания, когда все верили, что есть генеральный секретарь, ЦК КПСС, абсолютно идеальная личность. Нет, наши цари так себя не воспринимали. Они воспринимали себя объективно, и православное учение о царях – это учение о величайшей ответственности, которую эти люди принимали на себя. Я всегда говорил и буду говорить, что есть великое преимущество монархической формы управления перед демократической, любой другой, но не перед теократической. Потому что все – и цари, и священники, и миряне – мы все ходим под Богом и воспринимаем его как царя царей, нашего владыку. И какие еще вопросы?
Я хотел бы еще задать вопрос.
У нас есть телефонный звонок в студии, да, давайте послушаем сначала. Да-да, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Михаил меня зовут.
Здравствуйте.
Я вот хотел узнать по поводу духовников. Часто от православных современных слышу, что вот у меня духовник такой-то, такой-то, а вообще... Существует ли обряд посвящения в духовника, либо там духовное чадо?
Вы знаете, духовничество – это явление достаточно древнее. Мы знаем, что у Иоанна Крестителя были ученики, у Иисуса Христа были ученики. Иоанн Креститель давал своим ученикам молитвенный устав, научил их молиться. Отталкиваясь от этого, ученики Иисуса попросили, чтобы Иисус тоже им дал молитвенный устав, научил их молиться. И Господь Иисус дал им молитву «Отче наш». Мы видим в Писании, что некоторые ученики Иоанна Крестителя стали учениками Иисуса Христа. Вообще движение ионитов, оно потом слилось с христианством. Хотя некоторые осколки ионитов сохраняются до сих пор, но внутри иудаизма. Если говорить о духовничестве, то надо понять, что духовничество – это не есть что-то такое небезусловное. Духовник – это не оракул какой-то, который контролирует человека во всем и вещает там от лица Божия. Нет, духовник – это такой же человек, как и тот, кого он окормляет. Но духовник, как, скажем так, более начитанный, более сведущий, имеющий жизненный молитвенный опыт, он дает советы. Он дает советы, и вместе с чадом, который с духовником, они решают, вот, как поступить в такой-такой ситуации. А когда духовничество превращается вот в такую ситуацию, духовник там не говорит, а вещает прям. Вот все, что он скажет, надо воспринимать, как вообще какие-то слова в последней инстанции. Вот здесь люди немножко не понимают разницу между монашеским духовничеством и, собственно говоря, духовничеством в миру. Ситуация здесь все-таки, она разнится, потому что когда человек уходит в монашество, он сознательно отсекает свою волю, и он подчиняется всецело духовнику. И напротив, те духовники, которые окормляют людей, живущих в миру, они должны учитывать особенности вот жизни в миру, семейные проблемы человека, его работу, его труд, и чтобы как бы вот не просто навязывать свою позицию, а так воспитывать свое чадо, чтобы он сам приходил бы к необходимым выводам. И если у нас взаимоотношения с Богом существуют по принципу синергии, то, без сомнения, конечно, соработничество должно быть и между духовником и его чадом. Если мы это исключим, мы поставим тогда духовника выше Бога. Потому что о Боге святые отцы учат. Мы сегодня говорили на библейском лектории, что Бог не хочет спасать нас без нас. И Он хочет нашего соработничества. Так и во взаимоотношении духовного отца и духовного сына. А здесь соработничество, такая синергия, она совершенно необходима. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Благословите, пожалуйста. Как можно узнать народу православному о пришествии Антихриста? По каким признакам?
Вы знаете, меня больше интересуют признаки второго пришествия Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. И Господь оставил признаки своего пришествия, когда на Елеонской горе он беседовал с учениками, и апостолы задали вопрос, какие признаки твоего пришествия, кончины века. Я не помню, чтобы кто-то из апостолов спрашивал бы у Иисуса Христа, какие признаки пришествия Антихриста. Ну, неинтересно. Мы должны вот в этом смысле между Антихристом и Христом выстраивать правильную христологическую вертикаль и горизонталь. То есть для нас важнее личность Христа. Вот у нас сейчас много говорят о печатях Антихриста, но почему-то мало кто говорит о печатях Божьих. Хотя в Апокалипсисе говорится о печатях Божьих. И в Библии тоже говорится о печатях Божьих. Печать Божия – это миропомазание. И если вы вспомните это таинство, священник, когда помазывает человека, он говорит «печать дара Духа Святаго», «печать дара Духа Святаго». И после этого смысл жизни христианина – раскрывать эти печати дара Духа Святаго. А что мы получим, раскрывая эти печати? Плоды Духа Святаго – его присутствие в нашей жизни и дары Духа Святаго, необходимые для совершения полновесного служения перед Богом. Вот это должно волновать нас, этим должны мы жить, об этом мы должны говорить, а погружаться в эти мрачные тайны беззакония, как апостолы писали, нам не небезызвестны тайны беззакония, они уже в действии, но апостолы как-то вскользь всегда упоминают об этом. Но если говорить о главной, как бы, такой примете, о главном признаке приближения Царства Антихриста, то, конечно же, это апостасия. Апостол Павел пишет, что сын погибели, он не откроется до того момента, пока не произойдет отступление, то есть произойдет всемирное отступление, апостасия от истинной веры. Но от истинной веры может отступить только тот, кто в ней пребывает. Кришнаит не может пережить апостасию. Если кришнаит отступит от Кришны, ну, слава Богу, он отказался от этого синего идола. Если там какой-нибудь сектант там отрекется от Муна или от кого-то еще, ну, такая апостасия может быть только одобрена. А когда мы говорим об апостасии в новозаветном понимании, имеются в виду те, которые отступят от истины. А от истины может отступить тот, кто в ней находился. Поэтому процесс апостасии, он возможен только среди нас, только среди православных. Мы не можем ни католиков, ни протестантов обвинять в какой-то вот апостасии, подозревать, что это уже происходит или произойдет с ними. Нет. Только те, которые пребывают в истине, они могут от истины отступить. И поэтому вот наша задача опираться на вот эти печати Божии. Раскрывать плоды Духа Святаго в нашей жизни, вот эти дары Духа Святаго, как-то реализовывать их в нашей жизни, чтобы наше служение перед Богом было действительно полновесным, и нам не пережить бы апостасию. А если мы будем концентрировать свое внимание на Антихристе, то наш внутренний мир будет не христоцентричен, а антихристоцентричен. Я бы этого никому не желал. Это сатанисты, они живут этой личностью, сыном дьяволом, который придет и устроит как бы их воцарение в мире. А для нас важно то, что победитель Христос, когда он явится в реальность этого мира, он убьет Антихриста дыханием уст своих.
Пашка, я вот в ходе вот как раз части апостасии хотел бы вам задать вопрос и потом бы пояснить, почему я его задал. Я бы хотел вас спросить, что вы можете сказать о так называемом неоязычестве и как правильно строить разговор, диалог с этими людьми, которые исповедуют неоязычество, называют себя родноверами, инглингами и так далее. Это очень сейчас очень большая проблема. Я вот хотел бы у вас узнать ваше мнение.
Я считаю, что эти люди, они оскорбляют память своих предков, прежде всего. Наши предки более 1000 лет назад сделали свой выбор, и потом в каждом последующем поколении они этот выбор подтверждали. когда их крестили, и они сознательно потом принимали этот дар спасения во Христе с Христом. Ведь, собственно говоря, если говорить о временах до крещения Руси, то тогда не было нашей нации. А были поляне, древляне, кривичи, вятичи. В чем-то сходные, в чем-то различные славянские племена. А тот психотип, который на определенном этапе мы назвали там великорусским, белорусским, малорусским, он возник под влиянием той духовной силы, которую мы называем православие. Потому что если копаться в прошлом, скажем так, дохристианском, то я знал таких новоязычников, которые докапывались до своих арийских корней и уходили в кришнаиты. Били в барабаны и прославляли этого синего Кришну. Но это, конечно, несусветная глупость. Все народы, они происходят из других каких-то народов. И наше прошлое, если уж говорить, оно связано и с Адамом, и с Ноем оно связано. Кстати, хотелось бы поговорить немножко про этот фильм, который сейчас вышел на экран. Мне специально звонил Евгений Константинович Никифоров, руководитель «Радонежа», и сказал, чтобы я обязательно посмотрел бы этот фильм. И я действительно вот позавчера ходил посмотреть, чтобы рассказать вам вот о своем впечатлении, потому что многие уже звонили, как мне сказали, и спрашивали, вот, а ходить, не ходить на этот фильм, что это такое. Так вот, единство рода человеческого связано с Адамом. Оно связано с Ноем. Оно связано с сыновьями Ноя, Сим, Хам и Афет, родоначальники человеческих рас. От Хама происходят негроиды, от Сима – семиты, арабы-евреи, от Иафета происходит индоарийская группа, то есть европейцы и славяне. Поэтому, когда какие-то люди говорят, что они родноверы, что их вера – это вера предков, каких предков? Ну, давайте дальше копать. Давайте веру Ноя изучать, исследовать. Во что верил Ной? Веру Иафета, Адама, первого человека, наверное, будет самое такое чистое восприятие Бога, потому что Адам непосредственно общался с Богом. Поэтому вот это такое углубленное самокопание в прошлом, оно немножко отдает какой-то мистификации. Я поясню, что я имею в виду. На самом деле неоязычество – это имитация язычества. Все, что язычники, современные неоязычники знают о своем язычестве, они это берут из христианских источников. Если говорить о славянском язычестве, это были малочисленные группы, которые были зажаты между печенегами, с одной стороны, и ляхами, с другой стороны. Это были такие небольшие группы, никакого величия мы там не наблюдаем. Самый славный из язычников, имя которого оно ценное и для язычников, и для христиан, это князь Святослав Игоревич. Но все его победы, чем они увенчались, все, что он добыл своим мечом, он все же и потерял при жизни. Он все же это и потерял при жизни. И свою жизнь потерял. Хотя его бабка, княгиня Ольга, она его предупреждала, призывая его принять веру Христову. А когда Русь принимает веру Христову, каждое столетие она растет. Ведь эту великую империю кто создали? Ее создали великие князья киевские, великие князья Владимира Суздальские, великие князья и цари московские, императоры града Святого Петра. То есть христианство сообщило некий импульс людям, и разрозненные вот эти племена, поляне, древляне, кривичи, вятичи, они объединились в единую такую группу, то, что мы называем Киевской Русью. А, собственно говоря, князь Владимир – это был последний языческий правитель Руси, который исчерпал все ресурсы язычества. Он до конца исчерпал все эти ресурсы. Он же пытался свозить в Киев всех богов. Полян, древлян, кривичи, вятичи. У них были сходные боги, были различные. Устроить единый пантеон в Киеве. Но это привело к человеческому жертвоприношению. В конце концов, это было фиаско. А христианство именно объединило людей, сплотило людей. Не случайно Лев Николаевич Гумилев говорит, что на Куликово поле пришли коломенцы, москвичи, рязанцы, а ушли оттуда русские. то есть понятие нашего этноса, связано с православной историей, событием крещения Руси. Действительно, после этого наша история становится наиславнейшая. И Россия в самые такие великие моменты своего, скажем так, территориального торжества, она была огромнейшая. Это и Аляска, и все западное побережье до Калифорнии. Это действительно огромная страна, и мы знаем трудами, каких людей она созидалась. А если бы мы остались бы в этом языческом разобщении полян, древлян, там, кривичей, вятичей, без сомнения, те же печенеги, а потом через какое-то время нахлынувшие половцы, они все это смели бы, тем более третья волна народов из Великой Степи, татаро-монголов, ничего бы здесь не оставили. А православный элемент, он сумел все это переломить, он консолидировал нацию, и мы одерживали славные великие победы. И когда люди отрекаются от этих славных великих побед, говорят о каких-то своих корнях, каких корнях?
Это именно это происходит, да.
Это имитация какая-то.
Отрекаются от веры, от корней.
Я вообще подозреваю многих вот так называемых новоязычников в таком скрытом сатанизме.
Батюшка, вот вы как бы пророческий вот мой дальнейший вопрос и сейчас назвали. Я дело в том, что хотел бы не просто так я задал этот вопрос, так как сегодня, ну, многие знают, я очень рад, что вы знакомы с этой темой, что волна язычества колоссальна сегодня. Это не освещается, не все об этом знают, понимают это, что масштаб проблемы колоссальный. Вот, так вот, сегодня такие вещи происходили. После обеда я получил информацию, что в комплексе гостиницы «Измайловская», в клубе под названием «Рок-хаус» проходит концерт греческой, всемирно известной группы сатанинской, название которой я не буду произносить, потому что само по себе название носит себе хулу на Господа нашего Иисуса Христа. И, получив такую информацию, ну, я как бы не смог уже ничего не сделать. Я отправился туда, тем более находился неподалеку этого места. И вот что меня поразило, Сразу скажу, что у входа в это заведение я встретил одного из авторитетов, так сказать, так называемого родноверия, Юрия Сейфа, который позиционирует себя спортсменом.
А там собирались именно в основном сатанисты, да?
Да, я, подойдя ко входу, увидел огромное количество скоплений людей. Что бросилось в глаза, начало резать ухо. Это мат, который исходил из этого общества.
И среди них лидер родноверия, да?
Да, я увидел, но поскольку я его знаком заочно, и, честно говоря, не знал, как я себя поведу с ним при встрече. Почему? Потому что этот человек позволял себе очень резкие высказывания в отношении церкви, Христа. Настолько резкие, что тяжело было мне представить, как я буду с ним разговаривать.
Ну, и он пришел на этот концерт.
Да,
он ну, был... вот видите, вот так называемые неоязычники. Они разделяют идеологию сатанистов. А ведь сатанисты прямо себя осознают как противоположностью христианства. Христианство. То есть они отталкиваются от христианства. То есть паразитируют на наших идеях. Ну, был такой случай. Одна женщина пришла ко мне в центр реабилитации и говорит, что у нее дочка попала к сатанистам. Я посоветовал там православную литературу предложить почитать. И потом мама звонит, такая счастливая. Ой, дочка Библию изучает, какая радость. А я говорю, вы не радуетесь, вы узнаете, зачем она изучает. Потом мама звонит и говорит, да, вы правы оказались. Я говорю, а что? Я спросил у дочки, зачем ты изучаешь Библию? А она ответила, так как у меня нет сатанинской Библии, мне мои наставники сказали, читай христианскую и делай все наоборот.
Меня насторожило в общении с этим человеком, с этим Сейфом, да, что он...
То есть он родоновер, в то же время вот, тусовку с сатанистами, да?
Да, я не спросил, зачем он там появился, потому что я так увидел его вскользь. И я ему сказал о том, что его поведение, мягко говоря, провоцирует. Его изречение, какие-то фотографии в интернете, еще что-то. На что он мне сразу же тактично заметил, этого больше нет. То есть все фотографии, которые были в интернете, которые хулят церковь, я удалил. Поэтому как бы, то есть я посчитал это за какое-то такое покаяние, возможно, какое-то, я не знаю. Но в дальнейшем, что происходило, то есть люди, которые приехали, надо сказать, что на это мероприятие все-таки приехали. Пусть не в таком большом количестве, но приехали православные люди. Эта информация просочилась.
Протестующие.
Да, что в воскресный день в Москве.
Во время Великого Поста.
Во время Великого Поста, в день, в неделю Иоанна Лесточника, проходит такое мерзкое мероприятие. Сатанинские группы, причем кроме греческой группы, там должны были выступать и российские сатанинские группы. То есть люди, которые приехали, очень прямо и конкретно заявили, мы, была встреча с администраторами, была встреча с арт-директором.
Православные сразу встретились.
Да, то есть мы попросили организовать встречу, дали понять, что эта встреча необходима в первую очередь для самих организаторов, потому что сказали, что грядут большие проблемы. Но мы не обманули, потому что проведение таких мероприятий, сами понимаете, что это,
да, ну, это
просто так не кончится, да, бесследно не проходит. Вот, поэтому
а потом нарушение Уголовного кодекса?
Да, и люди насторожились, вышли к нам для беседы, мы сказали, что мы советуем просто советуем, чтобы это мероприятие не проходило, чтобы оно не состоялось просто. Оказывается, до этого уже были написаны заявления о нарушении чувств верующих.
Оскорбление.
Оскорбление чувств верующих. Потом в дальнейшем я уехал на программу. Но когда я узнал, вот недавно имел место телефонный звонок, до 8 часов концерт не начинался. Приехал автобус с ОМОНом, приехал представитель ГУВД района Измайловский, который, разобрав заявление, сказал, пообещал православной общественности, которая находилась там, сказал о том, что будет всерьез рассматриваться вопрос о закрытии данного заведения. Почему? Потому что это не первая...
Не первая акция, оскорбляющая чувства.
Совершенно верно, да. То есть реакция была молниеносной, так сказать. Но тоже нельзя... как-то вот мне такие мысли пришли, что я представил себе на секунду, если бы мероприятие носило характер оскорбления пророков другой религии, допустим. Я понимаю, вы, наверное, поймете, о чем я говорю. То есть, что было бы там, если бы затронуты были чувства верующих другой религии? Сколько было человек? И вообще, посмели ли бы себе организаторы это проводить? У меня сразу появилась масса вопросов к директору, к арт-директору. На таком уровне было согласовано международное турне этой группы в Россию, в Москву. И...
Я напомню нашим радиослушателям, что название этой группы такое страшное, это оскорбление Иисуса Христа, что мы не можем вслух произнести. И сегодня эта греческая группа, рок-группа сатанинская, она хотела выступать в Измайлово. И вот последняя информация была, что концерт, который должен был начаться в 18 часов вечера, до 8 часов вечера он еще не начался. Я думаю, потом узнаем, как происходило все до конца. Может быть, действительно администрация поняла, что их заведение прикроют. Повторите, что это за заведение, чтобы люди, которые там живут, они бы знали об этом.
Это комплекс гостиницы «Измайловская». Вот, на территории этого комплекса отдельно стоящее здание. Внизу на первом этаже находится кафе «Рок-хаус». Причем даже сам вид кафе, батюшка, вот сегодня, после сегодняшней праздничной службы, то есть после лучезарной лиц верующих, после литургии, после прекрасной проповеди, то есть я погрузился буквально, ну, не знаю, в царство, в темное царство, потому что само здание, оно имело черный вид, то есть все люди, которые находились у входа, они, ну, были бледными, они были страшными.
У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем, алло.
Добрый вечер, отец Олег. Благословите.
Добрый вечер, Господь благословит.
Меня давно волнует вопрос. Спасибо за информацию, которая сейчас очень интересная была. А у меня вопрос давно волнует. Вот нам все время внушают, что нет власти, что вся власть от Бога. Но неправильно переводится это. Там смысл в том, что нет власть, которая не от Бога, это не власть. И у нас вот сейчас власть, которая, нельзя сказать, что она от Бога, поэтому она не власть не наша.
Если говорить об отношении к светской власти, то мы приветствуем, когда власть исполняет свои обязанности. Вот на примере представителя милиции, о котором рассказал Владимир Александрович, что он сказал, что это уже не первая выходка в этом клубе, вот эти шабаши сатанинские, они хотят закрывать этот клуб, если это будет продолжаться. То есть, когда власть выполняет вот свои обязанности перед обществом, мы не можем это не приветствовать. Например, вот долгое время у нас искали, какая национальная идея. И Господь натолкнул буквально нашу страну на национальную идею. Присоединение Крыма показало нашим лидерам и президенту, и парламенту, что настоящая национальная идея – это собирание русских земель. Вот это была национальная идея князей киевских, Владимира Суздальских, московских, царей московских, императоров града Петра. Собирание русских людей и земель, на которых они обитали. Вот это идея, которая создала Великую империю. И разве мы не можем приветствовать вот то, что какие усилия затратили представители нашей власти, какому прессингу сейчас подвергается и Владимир Владимирович Путин, и другие представители власти, мы же знаем об этом. Конечно, мы никогда не согласимся с тем, что до сих пор разрешены аборты в нашей стране. Мы никогда не согласимся с чем-то другим. Но многое из того позитивного, что мы наблюдаем, мы не имеем права как бы оставаться в стороне, потому что мы должны иметь свою гражданскую позицию. Святые отцы учили, что неблагонадежный для земного отечества, он неблагонадежен для небесного отечества. Поэтому церковь в социальной концепции Московской патриархии четко обозначила, что церковь наша сохраняет за собой право не соглашаться с теми законами государства, которые мы будем считать антихристианскими, противоречащими библейской нравственности. То есть мы принимаем позитивные инициативы власти, мы поддерживаем, участвуем те, которые реально направлены на единство наших земель, наших собратьев по вере, нашей крови славянской. А то, что, конечно, оно в некий диссонанс входит с нашей традицией, с нашим пониманием, восприятием благочестия, вот тут мы оставляем с собой право не соглашаться. Собственно говоря, любое общество, оно так существует. Теперь все-таки о фильме «Ной». Я специально ездил поздно, ночью буквально смотрел этот фильм. Фильм очень затянут, первое, что хочется сказать. Сюжет в этом фильме какой-то надорванный. Там, значит, когда потоп, в ковчег входит Ной со своей женою и Сим со своей женою, а Хам и маленький Иофет без жен. Вот это я не понял. Почему? Потому что библейский сюжет это никак не укладывается. Может быть, авторы сценария хотели подчеркнуть, что весь род человеческий происходит от Сима. Известно, что Сим – это родоначальник еврейского народа и арабского. От Сима происходит Эвер, Авраам. Но в Библии говорится о том, что Ной вошел в ковчег со своей женою, Сим, Хам и Афет со своими женами. И именно три сына Ноя – это родоначальники человеческих рас. А не только один Сим, как это показано в фильме. И там такая версия, что Сим, значит, зачал в ковчеге, и рождаются две девочки. И вот они как бы по сюжету фильма должны стать женами Иофета и Хама. То есть все от Сима происходят, получается. И хамиты, и афетяне, то есть все семиты, скажем так. Но вот это немножко переиграно с точки зрения, может быть, сионизма международного. Это очень красиво выглядит. Но в библейскую концепцию описания событий это никак не вкладывается. Потом надо понять, что когда беда, когда катастрофа, мир гибнет, а люди должны находиться в состоянии поста и воздерживаться от сексуальной близости. И о чем писали древние святые отцы, это подтверждается и древними комментариями тех же самых иудеев. Когда они были в ковчеге, они были в состоянии поста, и они не совокуплялись друг с другом. То есть мужчина с женщинами, своими женами. И только Хам нарушил это условие. И из текста это видно. Там сказано, что входили отдельно мужчины, потом отдельно женщины. А когда выходили, они вместе выходили уже парами. То есть после потопа они уже могли прекратить этот пост и вступать в нормальные отношения. Так вот, когда говорится о Хаме, как он выходил, говорится о Хам, отец Ханаана. То есть он нарушил этот принцип. Он в тот момент, когда весь мир гиб, траур был, он предавался любовным утехам со своей женой. А тут почему-то носимо перенесли эту ситуацию, связанную с хамом. Я думаю, это оскорбительно для тех же семитов, хотя в той части, о которой я сказал, идет пропаганда, что все мы как бы семиты. И в этом смысле фильм все-таки не состоялся. Я слыхал, что римский папа Франциск одобрил этот фильм. Я не знаю, в каком качестве он его одобрил, потому что к библейскому тексту это мало имеет какое отношение. Наша передача подошла к концу. Я благодарю Владимира, что вы пришли в студию. Помолимся. Спасибо. О здравии Маргариты, Веры, Екатерины и Ксении. И, как всегда, я спрашиваю ваших молитв за то служение Слова Евхаристии, которое я совершаю. Спасибо всех, Христос.